Добрый день, дамы и господа. Ladies and gentlemen, меня зовут Яков Файн. Я нахожусь в Южной Флориде, Соединенные Штаты Америки. У нас погода неплохая. Сегодня утречком было градусов 20 тепла. Волны небольшие. Я гулял вдоль берега. Туда-назад. Туда-назад. А вы где гуляли сегодня? Гуляли ли вы сегодня? Получили ли вы свою порцию витамина D? D3, я бы даже сказал. Который можно получить только, если вы гуляете на солнце или принимаете витамин D. Мозг еще как-то можно. Но я же не нутрициолог. Я же дилетант, вы же помните. Сегодня у нас прямой эфир. As usual, в основном прямые эфиры. Те, кто приходит на прямые эфиры, на их комментарии я обычно отвечаю всегда. А те, кто не приходит, я отвечаю иногда. Оставляйте 100 лайков, записываю завтра снова. Не оставляйте, не записываю. That's it. That's it. Люди пришли уже и вот приветствуют меня. Отвечаю немедленно. Антон Морган, Ice Fishing, добрый день. Альфисинг продолжает. В Украине все стабильно. Блогеры и известный украинский певец взорвали бюст Пушкина на полигоне. Сделали из этого говновидеоролик и, наверное, получили оргазм. Да, это стыд и позор. Стыд и позор. Ганьба. Ганьба. Не то, что я большой любитель Пушкина, но это ганьба. Только не ганьба, а ганьба. Г. Вы умеете произносить букву Г так же хорошо, как произношу ее я? Вера пишет привет. Привет, Вера. Яков пишет доброе утречко. Здравствуйте. Не Яков, а Юрий. Юрий пишет доброе утречко. Отвечаю тем же. Вчера оставил мне комментарий, где написал человек по имени Алекс Экси. Зачем я спрошу, смотрю неприятное про могилы? Зачем я смотрю неприятное про могилы? Это... Алекс, похоже, разговаривает сам с собой. Он спрашивает себя, зачем он смотрит неприятное про могилы. Вчера действительно у меня, я вам показывал, как у нас опускают гроб автоматизированно в могилу. Позавчера просто росла речь о том, что... Росла речь о кладбище. Кладбище, как и все остальное, обыкновенная тема, одна из них. Вот. Если вы думаете, что на кладбище ночью мертвые с косами стоят, то это не так. По крайней мере, в Америке. То есть это одна из тем, которые можно обсуждать спокойно, без нервов. А если вы себя спрашиваете, зачем я смотрю неприятное про могилы, я могу вам ответить. Хотя не меня же спрашивали, вы же себя спрашиваете. Но я вам все-таки отвечу. Вы пришли ко мне на канал, и вы смотрите то, что мне интересно. Если в эту секунду, в этот день, мне показалось интересно поговорить о могилах, я говорю о могилах. That's it. То есть, когда вы приходите ко мне на канал, вы приходите, потому что вам интересно послушать то, что мне интересно. Вас много, я один. Я не могу узнать. Одному интересно про могилы, другому, наоборот, неинтересно. Один уже вообще одной ногой в могиле стоит. Вас много. Я говорю поэтому то, что интересно мне. Но со всем уважением я к вам отношусь и очень рад, что вы пришли и все-таки смотрите про могилы, про гробы и другую хрень, которую я здесь несу. Вот что нам писала Нюрил, или это писал Нюрил Беков А. К теме рынков труда IT. На данный момент сегодня мне сказали, что надо побороть себя и, откровенно говоря, врать в резюме об опыте работы, чтобы пройти на этап собеседования. Я бы характеризовал эту ситуацию как очень плачевную. Вы программист-инженер старой школы, old school. Вы сталкивались с такой ситуацией в свое время? Конечно, сталкивался. Не только сталкивался, но и обучал людей, как правильно проходить резюме, что надо, вернее, интервью, что надо делать, чтобы получить интервью, что надо писать в резюме. Сначала я вам отвечу коротенько, а потом вас отошлю туда, где я об этом говорил более детально. Если коротенько сказать, что поиск на работу сегодня, и не только сегодня, а многие десятилетия, это такая игра, игра без правил. Вернее, не так, правила есть. Напиши в резюме то, чем ты занимался. Конечно, есть хорошо людям, которые работали там по 10-20 лет, например, я в последние лет 10, я все занижал, уменьшал, выбрасывал проекты, на которых я работал программистом или в любой другой роли в IT. Потому что так долго не живут. Резюме не должно быть, по моему мнению, больше, чем две страницы. Люди, которые опытные, вынуждены, ну, по крайней мере, я так делал, я все время выбрасывал, выбрасывал, сокращал, сокращал, чтобы держаться в двух страницах, потому что длинные тексты, длинные резюме, люди не хотят читать. Появляется первое желание, естественное желание выбросить его сразу. Чертовой матери. Зачем мне читать 5 страниц резюме, когда я могу прочесть 2 страницы резюме? И там темная лошадка, неизвестно, кто хорош, кто нехорош. Надо ли брать резюме, если ты джуниор, у тебя нет другого варианта. Если ты джун, только ищешь первую работу или вторую работу. Потому что игра сама, вот эта в поиск работы, она такая, она нечестная к людям, которые пытаются вступить в, или, скажем, войти в IT. Войти в IT. Вы меня не приглашаете на интервью, чтобы получить работу на собеседование, потому что у меня в резюме нет опыта работы, если написать честно. Так а как я получу опыт работы, если вы меня не приглашаете на интервью, чтобы дать мне работу, дать шанс получить работу? Это называется catch-22 ситуация, catch-22. Или замкнутый круг. То есть как вырваться из этого замкнутого круга? Придется написать пару проектов, которые вы на самом деле не делали. Ну, а дальше уже идут нюансы, как все-таки уметь защитить то, что у вас написано в резюме и так далее. Но, тем не менее, давайте я вам покажу, куда сходить и почитать более детально. Те, кто не знает, может быть, в каждом вообще описании к каждому ролику на этом канале я пишу ссылочки на два других моих канала. Вот, например, этот канал называется «Карьера Вите». Здесь я записал почти 80 видео на разные темы. Видите? На разные темы, связанные с IT, как делать то, как делать это, советы начинающим. Что тут еще есть? Вот это интересно, посмотрите, многие посмотрели же. Из шахтеров программисты. Альберт рассказывал, как он у меня учился, и как он стал программистом в Америке, будучи шахтером в Воркуте. Ну, где-то еще какие-то вещи. Сейчас я вам покажу. Где же это было? Как учить новый софт? Пропустил. Давайте я покрупнее сделаю, может, тогда и я тоже увижу. Вот это советую вам посмотреть видео. Иди и получи свой отказ. Мне кажется, оно очень полезно для тех, кто ищет работу. А вот. Вот, смотрите, 3 этапа поиска работы. Первое резюме, видите? Вот это видео под номером 30. Прочтете, посмотрите его, потом посмотрите на второй этап прохождения собеседования, потом посмотрите на третий этап поиска работы, рассматриваем оффер, то есть предложение. То есть, хоть я и не записываю там вот так часто сейчас эти ролики, но они не теряют полезности. Это не тленка, скажу я скромно. Ну, а раз уж мы говорим о моих других каналах, вот у меня есть еще один канал, который называется «Программист читает Библию». Я, как дилетант, не строю из себя теолога, но пока что я прочел полностью книгу «Бытия», она же называется «Genesis» с комментариями. И потом была книга «Exodus» – «Исход». Книга «Исход», я прочел ее половину. Это как раз там, где Моисей выводит евреев из египетского рабства. В общем, тоже не тленка, потому что изменений в Библии нет. Это не то, что там вышла первая версия, а потом через год уже устарела. Нет, ничего не устарело. Бог создал мир, Адам и Ева. Как было, так и есть. Так что поглядите, посмотрите, если вам это интересно. А пока давайте поговорим с вами, поприветствуем людей, которые в субботний день пришли ко мне, вместо того, чтобы заниматься чем-нибудь полезным. Таня пишет: «Доброе утречко, Яков». Здравствуйте, Таня, рад вас видеть. Елена пишет: «Доброе утро, Яков. Хорошее настроение вам и всем слушателям. Могила не табу». Мне тоже было интересно. Конечно, не табу. Вообще ничего не табу. Ну, есть какие-то темы, которые детям до 18 лет лучше не слушать. Ну, уж никак не могила. Могила – это хорошее дело. Все там будем. Михаил пишет «Good morning, happy Saturday». Спасибо. Иван пишет «А витання найкраще всім». Добречко. Классная майка, пишет Олег. Привет с Виннипега. Привет, Виннипег. У вас что, майк нет, что ли? Иван пишет, как узнать, какой Библией пользуется господин Трамп? А какие бывают Библии? Библия, она и в Африке Библия. Единственное, что первая часть, та, которая у христиан называется Ветхий Завет, это там, где у иудеев заканчивается Библия. То есть первая... Ну, сначала, скажем, тогда есть Тора, это первые пять книг Ветхого Завета, а их там намного больше, этих книг, а потом уже начинается Новый Завет, это про Иисуса Христа и так далее. Есть всяческие терки, споры, кто он такой, Бог он или человек. Ну, не мне вам рассказывать об этих конфликтах, но я думаю, что Трамп прочел, конечно же, Тору и прочел весь Ветхий Завет, а теперь в основном у него книга, это начиная с Нового Завета, конечно же, как и у всех христиан. Ну, по крайней мере, если он приходит к себе куда-нибудь на мессу христианскую, я не думаю, что там будет читать из Ветхого Завета, хотя не знаю, не буду врать, я предполагаю только. Иван пишет, нет, не все переводы одинаковые. Конечно, не все, но сегодня есть сайты в интернете, и я пользуюсь этими сайтами, когда читаю Библию и когда комментирую ее. Там есть разные переводы, конечно же, и есть одна из тем, которая называется New Bible или New English Bible, что-то такое. То есть новый перевод Библии на английский, я его читал как новый перевод. Мне кажется, он наиболее-менее адекватный для современного уха и языка. То есть там можно его читать как книгу, а не какие-то старославянские обороты, которые трудно даже произвести. Дэд Рэббит пишет «Добрый день, майка зачетная». Ну, хорошо, я рад, что я вам продолжаю нравиться, невзирая ни на что. Хоть в одежде. Вот когда-то я читал книгу детскую, очень популярную, был такой писатель детский отличный, Николай Носов. Помните книги о Незнайке? Как же эту девочку звали, красивенькую, которая там была? И вот она как-то в этом... это была книга «Незнайка в солнечном городе». Чего я вспомнил? Как ее знали? Звали Кнопочка или нет? Как девочку звали из «Незнайка в солнечном городе»? Кто читал вообще? Кто-то читал вообще детские книги из этого канала? Или вы только политику слушаете? Чего-то я сержусь так громко. Почему-то я на себе волосы рву. Вы не должны читать книгу «Незнайка в солнечном городе». Даже знать они не обязаны. А я уже требую. Да, так о чем это мы? Она как-то купила или пошила себе платье, на котором были божьи коровки. Все платье было в божьих коровках. И потом она ходила и была недовольна, что все люди смотрят не на нее, красавицу, а на платье, на котором божьи коровки. Так что то, что у меня... Майка хорошая или нехорошая? Смотрите на меня. Чего моя майка? Майка как майка. Карпет пишет. Яков, добрый день и хорошего стрима. Назовите, пожалуйста, Борю. Позовите Борю пообщаться про его работу в NFT. Что такое NFT? HFT. High Frequency Trading вы имеете в виду, что ли? Ну, я вообще с ним поговорю, конечно, да. Карпет пишет. Я почему-то и подумал про Носова. Да, и я о нем подумал. Вот прямо сейчас. Олег пишет, на католической воскресной мессе перед чтением Евангелия идет два чтения. Отрывок из Ветхого Завета или Деяния апостолов. Ну, отлично. Олег, я вас поздравляю, что вы не забываете о наших книгах. Изучайте. Всегда полезно. Таня пишет, Носов, Кнопочка. Точно, видите, я помню. Какая у меня память. Я, правда, ничего больше не помню из этой книжки. Но Кнопочка, да. Советую всем перечитать. Спокойная, нормальная книга, никаких там особых войн нету. Так, Дэд Рэббит пишет, Яков, как вы считаете, как была создана такая сложная, хитрая книга, как Тора, Коран, разные разряды? Это коллектив автора, откуда идеи? Как? Ее же начитал устно Тору, по крайней мере, Бог начитал Моисею. Бог это все ему рассказал. Моисей, либо сам, если он умел писать, я не уверен. Либо нанял писарей, они все записали, и вот и книга появилась. Так появилась Тора, по крайней мере. Ну, а потом уже христиане стали придумывать всякие темы. Там в 7 веке уже придумали Коран и всякое такое. Но это такое. Это такое. Шаббат Шалом пишет РК Д Студия 7. Или Студия 7. Скажем так. Скажем так. Что-то у нас не везет в нашей стране в этом году с самолетами, с перелетами, с авариями. Очередная авария. Где бы вы подумали? Аляска. Аляска. Небольшой, конечно, самолет, но 10 человек тоже на дороге не валяется, как вы понимаете. Ну, собственно, не валяется, но не на дороге. Извините за каламбур. На западе Аляски на морской лед упал самолетик. Упал самолетик. Обломки самолета, летевшего из Уналакита в Ном, нашли на льду залива Нортона во время обследования с вертолета. Спасатели торопятся их убрать, так как лед талый и неустойчивый, и вскоре ожидается плохая погода. Этот был турбовинтовой самолет компании Bering Air, совершавший регулярный рейс, пропал с радаров примерно через 40 минут после взлета. Произошло какое-то событие, которое привело к быстрой потере высоты и скорости самолета, сказали в береговой охране Аляски. Что это было за событие, в службе пока предположить не могут. Самолет сигнал бедствия не подавал. Перелеты – основной способ передвижения между населенными пунктами на Аляске. Территория, которая обширна, развитой сети дороги нет. Bering Air обслуживает 32 деревни на западе Аляски, вылетая из Нома, Коцебу, Уналаклита дважды в сутки, 6 дней в неделю. Это уже третья авиакатастрофа за последние, сколько, 2 недели, наверное. Какой-то рок. Я, когда-то мы ездили в круиз на Аляску. Ну и там, в частности, вышли в какой-то городок, не помню какой, но не принципиально. Ну, допустим, Анкоридж какой-то. И наша гидша нам рассказывала. Мы, в общем-то, едем с гидшей на машине или на автобусе, я не помню. И видим, Макдональдс стоит. Ну, мы такие: о, Макдональдс, и у вас есть Макдональдс. Она говорит: да, конечно. Говорит, но так как очень много населения Аляски разбросано по островкам, то, говорит, за гамбургерами ездят на вертолетах. Мы такие: как на вертолетах? Она говорит: ну как? Допустим, есть деревня где-то, и они захотят поесть гамбургеры или еще и френч фрайс тоже. Они связываются друг с другом и говорят: пацаны, кто хочет гамбургер? Ну и там все в этой деревне, кто хотят гамбургер или еще что, пишут свои заявочки, снаряжается вертолет. Вертолет летит к ближайшему Макдональдсу, затоваривается тем, что заказали жители этой деревни, и летит обратно. А вы как ходите в Макдональдс? Вы тоже на вертолете? Или как? Одним словом, конечно, соболезнования семьям погибших. Надеюсь, что уже эти трагедии с авиакатастрофами у нас перестанут преследовать. Пока неизвестно, что произошло. Таня пишет: «Незнайка на Луне». Это одна книга, а я говорю о «Незнайке в солнечном городе». Это вторая книга. Мне кажется, она даже была лучше, мне кажется, интереснее. Так, Иван пишет: «Моисей вырос у семьи фараона, грамотный еще как». Я бы не сказал, что он прям вырос у семьи с фараона. Хотя, так можно сказать. Фараон его сильно любил и прислушивался к нему. Ну, он вообще еще любил Иосифа, но это было 400 лет до этого. Ну ладно, не будем о грустном. Макс ей пишет: «Привет, Якова, ты обсуждаешь свои стримы канала с родственниками, они смотрят тебя?» Да, вы знаете, меня на удивление, меня смотрит моя жена. Я, чтобы вам не сказать большего, я очень удивлен и признателен ей. Когда она, допустим, в машине едет за рулем сама, когда никого нет другого в машине, она слушает меня. Причем почти не критикует, что не характерно для моей жены. Но обсуждать я не обсуждаю. Крайне редко, когда она мне может сделать замечание, что ты что-то не то сказал по такому-то вопросу. Ну, я ей мило улыбаюсь в свои пшеничные усы, и на этом заканчивается. Нет, разбора полетов мы не делаем. Но люди слушают, и причем люди, которые у нас здесь живут, соседи там, в нашем комплексе, дачно-санаторном курорте, слушают тоже. Но тоже не особо не комментируют. Не знаю почему. Чего вы не комментируете, люди? А им вообще комментируют иногда. А вот недавно моя хорошая подруга Стелла, которая слушает меня, говорит, сказала, что я тебе должна сделать замечание вот этой пресс-секретарю Трампа. Не 35 лет, как я сказал, Каролайн, вот это, Каролайн Левит, а 27. Ну да, я извинился перед Стеллой. Хочу извиниться также перед вами за допущенную промашку. И хочу вам пообещать, что буду стараться быть более аккуратным. И еще одно извинение я должен вам принести. Вот какое. Где-то с недели назад я вам рассказал, что президент Колумбии предложил свою тюрьму, которая у них там есть, на 40 тысяч человек, чтобы мы туда отправляли всех, кому не лень, преступников, плюс даже и наших преступников. Я перепутал страну, извините, если можете. Это не Колумбия, это Эль-Сальвадор нам предложил тюрьму на 40 тысяч мест. Так что, если вы будете искать своих родственников под тюрьмам, не звоните в Колумбию, звоните в Эль-Сальвадор, может быть, там он приютился. Лысый Лис пишет, доброго дня, доброго Яков. Иван пишет, я знаю хорошо Библию от корки до корки. Я же баптист и проповедник еще. Вообще, я считаю, что это шикарно, Иван. Мне кажется, все должны читать Библию. Когда кто-то меня спрашивает, какую книгу вы посоветуете прочесть? Библию? Ну, хотя бы первую книгу «Бытия», «Дженесис». Как создавался мир? Это, там такие рассказы, там не скучно совершенно. Плюс люди не меняются, люди такие же. И весь этот канал, который я года три вел регулярно, именно моя задача была показать, что ничего не поменялось, что можно взять вот Библию, читать ее, и это получается как фреймворк, как такая, как знаете, как леса. Вот построили леса, чтобы что-то потом строить, на которых можно строить и смотреть по сторонам, и сравнивать свою жизнь с тем, что было там, и вы убедитесь. Ну, айфонов не было. К чему греха таить? Но все остальное то же самое. Люди одинаковые. Люди не меняются. Так же воевали, так же врали, так же занимались сексом. Ну, не буду вам рассказывать. Потом почитайте, посмотрите мои видео, если хотите. Или возьмите Библию, читайте. Вот как сделал это Иван. Иван вот пишет, готовлю проповеди, вас слушаю. Завтра буду за кафедрой в поместном собрании. А можете ли вы упомянуть завтра, Иван, что есть у вас один знакомый еврей из Америки, который тоже читает Библию, и он вообще не ужасный человек? Можете сделать такое одолжение мне завтра в проповеди, в своем приходе? И скажите мне, как воспримут ваши братья, собратья, сотоварищи эту фразу? Яков, вы читали книгу «Экклезиаста»? Нет, еще пока нет. Понимаете, книга-то сама небольшая, но ее нельзя читать как, знаете, как детектив. То есть, it takes time. И я не спешу, я себя не насилую. Евгений пишет, наверняка есть детали, которые мы не знаем о сделке с Сальвадором. По-английски я бы сказал, you bet. На это можно поставить ставку, что мы не знаем наверняка. Скорее всего, Америка будет им платить за отсидку. Конечно, здрасте. Это мы знаем, это было сказано. Это будет кратно дешевле, чем держать их здесь. Это было объявлено официально. То есть не то, что там Сальвадору нефиг делать, давай-ка возьмем 40 тысяч преступников из Америки. Заработать хотят. Все хотят заработать. Также Эль-Сальвадор. Дед Рэббит пишет, ну ведь те, кто не верит в существование такого прям антропоморфного бога, воспринимает Библию как продукт инфо-цыган, нацеленный на обман людей, сделанный ради обмана и построенный на обмане. Мне кажется, только недалекие люди могут так считать. Извините, я не хочу вас конкретно обидеть, но это глупо, мне кажется. То есть я вас не заставляю читать Библию, но это глупо так считать. Вы можете оспаривать, вы можете говорить, не Бог создал землю. Вы можете говорить, откуда они знали про Адама и Еву. Это все сказки и бабушки Арины. Ну, говорите, ну, прочтите сначала. Прочтите, а просто говорить «не читал, но осуждаю» – это как-то сильно уж по-советски. Иван пишет: «Мы любим евреев в собрании. Есть еврей, тоже баптист-проповедник. Передайте ему, пожалуйста, привет от меня. Скажите, что я его уважаю, невзирая на то, что он баптист-проповедник». У нас есть тут такое движение, например, «Jews for Jesus», которое, ну, в переводе означает «евреи за Иисуса Христа». То есть евреи, которые считают, что Иисус Христос – это наше все, и хорошо, молодцы. Знаете ли вы о таком течении? «Jews for Jesus». Так, давайте идем дальше по моим новостишкам. Трамп анонсировал встречу с Зеленским и разговор с Путиным. Об этом пишет Радио Свобода. Это произойдет на следующей неделе, кстати. Читайте, читайте. Видите на экране буковки? Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует на следующей неделе встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и поговорить с президентом Владимиром Путиным. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Вашингтоне вчера. Трамп не сказал, насколько конкретны планы встречи. Он сказал, что не поедет в Украину. Поездка Зеленского в Вашингтон не анонсировалась. Ну, то есть, либо Зеленский таки да, приедет внезапно. Зеленский любит нагрянуть внезапно. Что понятно, война, военное положение. Что болтать. Либо они сделают это виртуально. То есть, лицом к лицу, но удаленно. Киев, Москва на момент публикации новость тему не комментировали. А с Путиным он будет только по телефону говорить, насколько я понимаю. Ну, у них там есть прямая линия, знаете, эти телефоны правительственные, проводные, не по селфону, они же будут звонить. Пресс-конференция была посвящена встрече Трампа с японским премьером, да. Комментируя войну в Украине, Трамп заявил, что считает ее ужасной с человеческой точки зрения. Он вновь сообщил о катастрофических потерях сторон в войне, заявив, что Россия потеряла 800 или 900 тысяч военных убитыми или тяжело ранеными, а Украина 700 тысяч. Ранее президент заявлял о таком же числе погибших. Эти оценки значительно выше любых других, связанных с войной. И они, кстати, полностью противоречат тому, что говорил Зеленский. Зеленский сказал, что у него убитыми потеряно 45 тысяч 100 человек в Украине, украинских бойцов. А, мол, россиян там в разы больше. А тут как-то не сходится. Верю ли я цифрам Трампа, которые он здесь показал, 800-900 тысяч, не верю, абсолютно не верю. Трамп у нас любит тоже преувеличивать. Поэтому не знаю цифр, никто их не знает, но не верю. Но то, что Лёд вернулся, это шикарно. То, что они начнут разговаривать, это прекрасно. Теперь, важное событие сегодня. Очередные три заложника были выпущены. Эли Шараби, Ор Леви и Ахад Бен Ами воссоединились с семьями. Вот видите, они стоят с этими с листиками перед собой. Ну, листик – это и документ, описывающий его, с которым они идут, смотрите, какие они худющие. С которым они идут в Красный Крест представители Красного Креста, потом их перевозят израильтян. 491 день были в ужасных условиях в Газе. Кто-то жил в подземельях, кто-то жил в семьях, за которые хамасовцы платили. Но условия были ужасные, конечно, да. Красный Крест – ублюдочная организация, которая выразила протест Израилю. За что они выразили протест? Вы не поверите. Когда за этих трех израильских заложников отдали 183 заключенных террористов палестинских из израильских тюрем, то есть за три человека отдали 180. Из них 18, из этих 183, убийцы с кровью на руках, которые сидели по жизни за заключение. Из них, из 183, 111 человек уже попали в тюрьму после 7 октября, то есть это свежая кровь, свежие ублюдки, которые пришли из Газы убивать евреев. Но вот эти 111 не успели убить. И когда выпускали вот этих заключенных, 183 человека, сегодня, каждому заключенному была одета такая повязка пластиковая на руку, на которой было, как говорят работники Красного Креста, они говорят, что там было какое-то злобное утверждение в сторону Хамаса, написано на этой полосочке, это «Band». Но эти ублюдки из Красного Креста, они сказали, какое шоу сделали вот эти хамасовцы, которые выводят этих заключенных перед толпой, заставляют их что-то говорить непонятно. Это шоу можно. Тут, как говорится, протестовать не надо, да и некому. Но протестовать против Израиля – that's okay. That's okay. Ублюдочная организация «Красный Крест». Хотя, конечно, где-то они кому-то помогают. Но когда доходит дело до Израиля, многие очень меняются в лице и начинают нести непонятно что. Но я хочу, чтобы вы запомнили или записали где-то на листике эту цифру. За трех израильтян арабы требуют 183 человека и их получают. Не говоря уже о том, что эти три израильтянина никого не убили, их просто похитили. А 183 – преступники в той или иной степени. Итак, берем логарифмическую линейку или арифмометр Феликс и считаем. 183 делим на 3, получается 61. Это цифра, которую запросили хамасовцы. То есть за каждого освобожденного заложника израильского они просят 61 человека, который сидел в тюрьмах в Израиле. То есть они сами, это не израильтяне, израильтяне бы с удовольствием дали бы один к одному. Они сами указали такую пропорцию, такой коэффициент. Такой коэффициент. То есть, если следовать теории зуб за зуб, то если в следующий раз, допустим, а теракт будет наверняка, естественно, потому что Хамас только, это только давай ему. Допустим, они придут в Израиль и убьют одного человека в Израиле. Это будет, к сожалению, это будет. Что будет являться равносильным ответом? Молодцы. Убить 61 человека со стороны Газа или откуда эта сволочь придет. 1 к 61. Надо быть последовательными, надо быть логичными. Если вы считаете, что одна жизнь израильтянина стоит 61 жизни палестинцев или хамасовцев, значит, надо придерживаться этого коэффициента. То есть за каждую потерянную жизнь израильтянина они должны потерять 61 человека. Поэтому, если даже взять цифры, которые абсолютно лживые, которые так называемый департамент здравоохранения Газы озвучивает, что, допустим, 45 тысяч человек убитыми, убили в Газе. Достаточно ли это или нет? Берем 45 тысяч, делим на 60. Это получается меньше 800 человек. То есть это получается, что если даже это правда, что убили 45 тысяч человек, включая женщин и детей, то сколько должны израильтяне убить на самом деле, чтобы это было один к одному? Вернее, равносильный ответ – коэффициент 61. То есть еще, наверное, 45 тысяч убили, еще 35 тысяч надо убить, тогда будет сколько? 45, а 35 – 70 примерно. Ну, может, 33 тысячи убить еще надо. Я не призываю к этому. Но хочу, чтобы вы четко понимали арифметику. Это не высшая математика. Это очень просто. Вот такая тема. Грустная тема. Но, тем не менее, вот эта тема будоражит, и она будоражит в частности всех. Она будоражит тем, что Трамп говорит, мы расселим тех, кто в Газе, мы уберем руины, и мы сделаем ривьеру на том месте, где была Газа. Видите, уже двое там сидят, на этой ривьере, Газа-ривьера. И что можно сказать по этому вопросу? Мне есть что сказать и по этому вопросу, вы знаете. Как ни удивительно. То есть есть груда развалин под названием газа. Да? Вот давайте посмотрим теперь, на что мы посмотрим теперь. Не знаю, на что мы посмотрим теперь. Куда я делаю эту картиночку? Не вижу картиночку, но хотел бы я вам показать. Я бы хотел бы вам показать Бахмут. Бахмут. Вы помните, что битва там вокруг, внутри, за пределами Бахмута продолжалась? Сколько продолжалось? Я вам скажу, сколько. Месяцев 10, наверное. Месяцев 10. Посмотрите на этот Бахмут. Мало чем он отличается от газа, правда? Ну, у меня нет с собой много фотографий, но просто разносили. Где же эта фотка, которую я видел? Я вам сейчас хочу показать. Ну, просто то же самое, что... То же самое, что... Как он называется? То же самое, что в газе. В общем, вы видели. Не мне вам рассказывать, показывать. Вы видели... Что происходило в этом Бахмуте. То есть руины, просто руины. Давайте зададим вопрос. Давайте себе представим, что есть жители города Бахмут, или Бахмут, не знаю, как правильно, извините, которые потеряли свое жилье в результате боев. Виноваты, естественно, россияне. И им предлагают. Хотите ли вы, чтобы построили поселок где-то с новыми домами, с новыми квартирами, и вас туда расселили. Как вы думаете, что скажут жители Бахмута, которые потеряли свои дома, квартиры? Они скажут, конечно, хотим, потому что об этом жители Бахмута могут только мечтать, чтобы украинское правительство расселило бы людей, которые потеряли свои квартиры в Бахмуте или Бахмуте, и дали бы всем новенькие квартиры. Украинцы об этом могут только мечтать. Мне так кажется. Но я могу быть неправ. А вы как считаете? Согласились ли бы они? Или бы подняли сразу же шум, как подняли все всяческие общественные организации, что, мол, как это так? Это ломает идею двух государств, израильского и арабского. И нельзя ни в коем случае переселять людей из вот таких руин, как Бахмут. Как вы считаете? Можно ли так рассуждать, как я рассуждаю, или нет? Почему? Почему, вы считаете, не хотят принимать беженцев и рассказывать нам этот булшит о том, как надо, чтобы они там были, именно там в Газе, чтобы они были. Всем надо, чтобы они только к ним в арабские страны не попали. Они их терпеть не могут, ненавидят, хейтят и не хотят видеть нигде. Соответственно, давайте я вам сейчас почитаю одну статейку на эту тему. Wall Street Journal где-то несколько дней назад выпустил статью, которая называется «Почему арабские государства ненавидят план Трампа по переселению палестинцев». Ну и они говорят, что арабский мир сопротивляется якобы, потому что это подорвет усилия по созданию палестинского государства. Хочу вам напомнить или намекнуть, что до сих пор арабы не договорились никак, от слова совсем. Кто-то здесь мне писал в комментариях, что вот, если бы их объединить, они разделены, там одни живут на Вест-Банк, а другие живут в Газе. Как они не хотят объединяться? Те палестинские арабы, которые живут на вот это, то, что называется Palestinian Authority, там, где Махмуд Аббас, они близко не хотят вместе. Они не хотят и близко, чтобы их объединили как-то. Тогда потому что придет Хамас и начнется резня, Хамас против Фатха и так далее. Они их не хотят. Они не могут договориться. Они, как в свое время Израиль предлагал, чтобы было два государства. Не договорились. Поэтому... Они не хотят видеть друг друга, и их не хотят видеть арабы. Что уже тогда говорить об израильтянах, как вы понимаете. Дальше, читаем эту статью все-таки. Но у арабских лидеров есть еще одна причина выступать против предоставления убежища миллионам жителей Газы, вынужденно покинувших свои дома. Двоеточие. Прошлый опыт. То есть прошлый опыт – это причина не пускать своих же. Палестинские беженцы стали головной болью для арабских правительств с момента создания государства Израиль в 1948 году. Головная боль – это по-русски говорится, а у нас говорят либо вежливо «pain in the neck» – боль в шее, но чаще всего говорят «pain in the ass» – боль в заднице. То есть они считают, что это боль в заднице. Я имею в виду палестинские арабы, палестинские беженцы. Если вы посмотрите на эту карту, то увидите вот эти вот голубенькие кружочки, там, где, это там, где они уже живут и так. Это не жители Газы, это те люди, которые живут с 48-го года начиная, поколение за поколением, называют себя политическими беженцами и доят всю мировую общественность, которой очень жалко политических беженцев в пятом поколении. Обратите внимание на диаметр этого кружка в Иордании. Это диаметр, 2, если там 2 миллиона человек живет. Видите, там сверху справа циферки, чтобы вы могли себе представить. В Иордании, насколько я знаю, живет около 2,5 миллионов тех, которые называют себя палестинские, палестинцы. Уже и в Саудовской Аравии есть, и вон там Газа, видите, вот слева по центру, совсем маленькая полосочка Газа. И в Египте они есть везде. Везде они есть, от этого никуда не уйти. И когда они там стали появляться в 48-м году, сразу же после создания Израиля, создания государства Израиль, они стали агрессивными. И сразу же у них появилось агрессивное националистическое движение внутри той страны арабской же, которая их же приняла. Потом были разные столкновения, войны. В 67-м году была война, и другие арабские страны стали принимать беженцев тоже. По состоянию на 22-й год в мире существует, ну, в основании, конечно, там, 5,8 миллионов арабов, которые называют себя палестинцами. 5,8, почти 6 миллионов. Большинство из этих людей являются потомками людей, которые либо были перемещены в результате войн с Израилем, либо Израиль им предлагал приезжать к нам, а те говорят «fuck you», и, в общем, уехали. В некоторых арабских странах палестинские беженцы, которые там живут, они жалуются, что к ним относятся как к людям второго сорта. А как надо относиться? Представьте себе, что возьмем Украину, там, какой-то город украинский. И в этом украинском городе люди живут, работают, как всегда, водят троллейбусы, воспитывая детей и другие вещи делают. И есть какой-то район, ну, допустим, Шулявка, назовем его условная Шулявка, в котором живут люди, тоже украинцы, но у них особый статус, они не работают поколениями и получают донаты и ничего не делают. Более того, они еще и агрессивные, они пытаются с остальными жителями города Киев воеваться и драться. Воеваться такого слова нет. Воевать и драться. Кому бы это понравилось? Вам бы это понравилось? Если вы не жители Шулявки. Вот, это такой статус-кво, и их поддерживали, и это было типа молчаливое признание того, что эти беженцы будут всегда, вечно, никогда не вернутся они никуда, им типа некуда возвращаться, и надо терпеть и нести вот это бремя. Внутри городов, некоторые все-таки, насколько я понимаю, внутри арабских городов, они все-таки ассимилировались и как-то даже на работу ходят. Но у них же есть все-таки еще то, что называется лагеря беженцев. Вот, например, западный берег реки Иордан. Там есть города, где живут арабы. Но там, в частности, есть 19 лагерей беженцев. В котором, видите, 912 тысяч человек, почти миллион, зарегистрированы как беженцы. Имеют справку, ты беженец. Значит, тебе положено. Вы не доположите. Вот так, если вы посмотрите внизу слева, там Египет, там есть 8 лагерей беженцев, 1,5 миллиона там. Нет, это не так, это сектор Газа с 1,5 миллиона, но там есть 8 лагерей беженцев. В общем, есть места, где этих беженцев море, просто море. В 1951 году, те палестинские боевики, которые как беженцы жили в Иордании, а там огромное количество, там 2,5 миллиона человек, вот этих палестинцев. Они убили короля Иордании Абдулу в 1951 году. Их приняли, они убили короля. И это была такая, началась бурная история между королевством и палестинцами. Дальше, в начале 70-х годов, Организация освобождения Палестины, помните, незабвенного Ясера Арафата? Их выгнали к чертовой матери из Иордании после того, как они пытались захватить власть у короля Хусейна. Там же, в этой же стране. Такие, ну как это, как их называть? Типа вагнеровцы, что ли. Вот. Они были изгнаны из Иордании, отправились в Ливан. В Ливане они перегруппировались. И в 1976 году Израиль вторгся в Ливан после того, как из Ливана бандюги, сволочи, гады паршивые, террористы проникли в Израиль по морю и напали на автобус, убили 38 человек, включая 13 детей. Это ублюдочные террористы, чтобы вы понимали. Чтобы вы не сомневались, когда у вас слеза покатится, жалея ребенка палестинского, который погиб в Газе, помните всегда, они убивают сознательно детей, женщин, всех. Если израильтяне убивают, бывает наверняка, женщин и детей в Газе, то не потому, что они хотят убить женщин и детей, а те убивают сознательно. That's the difference. Да, значит, они там же были, в этом Ливане, они были вовлечены в гражданскую войну на стороне ливанского национального движения какого-то сопротивления против маронитов, которых поддержал, в конце концов, Израиль. Палестинские нападения оттуда, со стороны Ливана, привели к тому, что израильтяне вторглись в Ливан в 1982 году. Уже после того, как была официально изгнана, сейчас я посмотрю, есть ли у меня картинка, палестинские вот эти арафатовцы. Вот, Ливан. Там 12 лагерей беженцев, 500 000 зарегистрированных людей находится в Иране. Извините, в Ливане. В Иране тоже есть. Там было, в Ливане было сформировано ополчение, которое называется Хезболла, типа сопротивления израильтянам. Они получали финансирование у шиитов, у братьев шиитов, находясь в Ливане. Они пропагандировали дело палестинцев тоже. То есть они занимали. То есть Израиль ненавидят все в арабском мире. Ну, а тут еще Хезболла сказала, мы и палестинцев, братьев тоже поддержим. Пусть то, потому что так они ненавидят. Они живут в районах, в основном, вот эти палестинцы, в том же Ливане, которые, вот эти лагеря, они поддерживаются этой ублюдочной организацией ООН. Там есть организация, которая называется UNRWA. И эти организации конкретно занимаются лагерями беженцев палестинских. Им помогают, им присылают, там разворовывается, ну, уже это уже деталь. Вот. Большинство все-таки палестинских беженцев, которые живут в Иордании, почти 2,5 миллиона человек, они являются гражданами Иордании уже. Вот. Есть ли у меня картиночка про Иорданию? Нет, это Сирия. А Иордания есть? Да, вот Иордания, например. Видите? 10 лагерей, 2,39 миллиона зарегистрированных беженцев в Иордании. Египет. После войны 1948 года Египет управлял полоской Средиземного побережья, ну, размером типа с Филадельфии, которую теперь мы знаем как сектор Газа. Ею управлял Египет. США и ООН изначально хотели переселить жителей Газы в Египет. Египет отказался, и там был такой Абдель Насер, у них президент, и он остановил эти усилия. В 1955 году, потому что вспыхнули протесты в Египте же, которые говорят, нафиг они нам нужны, не пускать. Израиль оккупировал Газу после войны 1967 года, а Египет заключил мирное соглашение с Израилем в 1979 году. После того, как Хамас взял под контроль Газу, израильтяне отдали им Газу Хамасу в 2006 году, сказали, берите, забирайте, нас там, ноги наши там не будет. То и Египет, соответственно, присоединился к израильскому эмбарго против этого сектора Газа. То есть не думайте, что Египет их сильно хочет и любит. Тем не менее, из сектора Газа в Египет перешло больше 110 тысяч человек из Газы, и теперь они там живут. Теперь, когда Трамп сказал, что надо переселять, вот этот, у них там этот президент Египта Абдель Фатах Ас-Сиси, такое имя Сиси, что за имя для президента, я бы поменял, Сиси. Он назвал призыв Трампа к переселению несправедливостью. В чем несправедливость, я не понимаю. Людям говорят, мы вас переселим, построим, здесь будет город заложен, здесь будет город-сад, ну и всякое такое. А нафиг оно им надо, когда хамасовцы им скажут, ничего, мы получим новые палатки, вот поставите здесь палатки, тут кусочек поля есть, вот тут там какой-то заброшенный пустырь, поставим палатки, будем потихоньку строить, нам весь мир будет платить, давать деньги на восстановление, и опять вы вернетесь, опять будете жить как обычно. Опять будем строить туннели на деньги, которые придурочные либералы будут отправлять в Газу, и заживем как раньше, говорят они. Кстати, а как раньше? Израильтяне говорят, что они уничтожили, физически убили 20 тысяч бойцов хамасовских. Вот за эти 15 месяцев, начиная с 7 октября 2023 года. 20 тысяч, они говорят. Но уже с тех пор они рекрутировали 15 тысяч свежих, новых бойцов в свои войска. То есть фактически они ничего не потеряли. Возникает вопрос и возникают параллели в моем больном сознании. In my wild imagination. Какие мысли у меня возникают в моем больном сознании? Аналогии с Россией, с российской армией, Федерации. Сначала давайте вернемся к армии, которая хамасовская. Каким образом, вы скажете, такой ужас, такое было месиво, такое было махалово. Израиль так уничтожал хамасовцев. Казалось бы, никакие ТЦК не помогут Хамасу, чтобы загонять бедных палестинских арабов обратно в хамасовские войска. Ну, логично. Ну, если ТЦК не могут загнать украинцев в армию, то и здесь должно быть так. А нет. Они настолько бедно живут, население настолько бедное, что им терять нечего. В отличие от украинцев, которым есть что терять, они сопротивляются ТЦК. Ну, по крайней мере, некоторые люди, которые находятся обычно на этом канале. А тем нечего терять. Они бедные, они нищие, они получают деньги. Деньги небольшие по сравнению с международными стандартами, но это деньги, это хоть что-то, это занятие. И получается что? Что если держать свой народ в нищете, полностью в нищете, а потом сказать, иди в армию, там хорошая зарплата, хорошая относительно того, что они имели. Они идут, у них нет выхода. Когда программист сидит в Киеве, украинский, и ТЦК хочет его захватить на улице, ему есть что терять. Конечно, он понимает, он не хочет, чтобы Украину захватили россияне, несомненно, он этого не хочет. Но ставить свою жизнь и свой лайфстайл на карту он тоже не хочет. А в России, судя по всему, они сделали такой ход конем, очень такой грамотный, политический. То есть в России тоже есть большое количество людей, насколько я понимаю, которые живут в бедных районах. Жизнь безрадостная, работы нет. Чем заниматься? Бухать. Соответственно, если тут вдруг появляется некая работа, за которую платят 2-3 тысячи долларов в месяц, это unfucking believable. Эти люди никогда таких денег не видели даже в кино. Ну, в кино, может, видели. Они идут. Я уже не говорю, это sign-up бонус, то, что им дают, за то, что они вообще сразу единовременно. А если еще повезет и убьют, то семья будет обеспечена. Это ж как круто. Поэтому, если вы думаете, что у Российской Федерации скоро закончатся ресурсы и неоткуда брать людей, даже не думайте, выбросьте это из головы. У них огромное количество людей, которые low life, low class, которые с удовольствием пойдут воевать против Украины и против кого угодно, им на самом деле все равно. Как говорится, no hard feelings. У них нет каких-то плохих чувств в Украине. Они идут зарабатывать деньги. и становиться героями в своей семье, в своей деревне и так далее. Поэтому там бесконечное количество людей в России. Не думайте, что вы их сможете уничтожить, даже если будете убивать 1:5. То есть на одного украинца погибшего будет 5 из российской армии. Не будет. Вернее, они все равно останутся. Они останутся. Так, напоследок давайте почитаем ваши комментарии. Евгений пишет, Рэббит, это не мне. Таня пишет, писали, что Трампу покажут фильмы 7 октября, сократив до 40 минут. Интересно, посмотрел, не читали нигде, не знаю. Я где-то читал, что вроде бы показали ему этот фильм. Это ужасный фильм, который я не видел сам и не знаю, хочу ли я это смотреть. Это фильм, который снимали эти убийцы, ублюдки из Газы, когда они резали женщин, когда они жарили детей в микроволновке, когда они убивали людей, когда они насиловали женщин, у них были телефоны, они снимали это на видео с гордостью. И этот фильм, о котором говорят, вот пишет сейчас, кто мне пишет, Таня, этот фильм как раз, это именно было израильское правительство, собрало из кадров, которые сняли сами палестинцы. И, соответственно, эти кадры ужасны. Ужасны. Их показали сразу, где-то через месяц, наверное, после 7 октября 23 года, в закрытом показе только руководителям, лидерам стран. Каких, ну, не, может, даже и не всем. Я думаю, что это одна из причин, по которой вообще мир терпел целый год и не запрещал Израилю воевать с Хамасом, потому что они видели, что эти ублюдки делают. Мне кажется, Трамп тоже посмотрел это видео, потому как это так можно объяснить его решительность по борьбе с Хамасом. Волха пишет, привет из Бельгии, рада вашему прямому эфиру. Я тоже рад, что Бельгия смотрит меня. Лысый Лис пишет, ужасная логика, напоминает нацистов. За каждого убитого немецкого военного мы будем убивать десятки селян. Нет, не логика у вас нарушена, Лысый Лис. Это не, тут было наоборот. Тут селяне сказали, ты выпусти из тюрем своих 10 человек, а мы тебе за него отдадим одного. Не так. Вы все перевернули, Лысый Лис. Иван пишет, в принципе, многие из Бахмута, особенно молодые, уже получили новые квартиры на свободной территории благодаря помощи Запада. На территории какой страны они получили? Олег пишет, но тут некорректное сравнение. Для жителей Газа это их родина, их земля. Это как если Путин предложил украинцам расселить их из Украины в других странах. В арабских странах, в дружественных странах. А если бы Путин предложил украинцам расселить жителей Бахмута в Болгарии, жители Бахмута отказались бы? Или в Чехии, или в Польше? Они бы отказались получить новую квартиру в Варшаве? Ну, или не в Варшаве, а где-нибудь в деревне Польска. Так. Иван пишет, получается, все страны, члены ООН, своими взносами финансируют Хамас. 100%. ООН – это организация, основная цель которой – выпускать декларации, осуждающие Израиль. Точка. Для этого существует эта организация. Если бы приехал инопланетянин, который ничего не знает, и просто бы сказал, хочу почитать документы из архивов Организации Объединенных Наций, United Nations. Он бы прочитал, инопланетянин, и понял бы, что есть некая гадостная организация, вернее, страна, вероятно, очень мощная, которая называется Израиль, которая сильно агрессивная, которая хочет все уничтожить в мире, и поэтому надо ее наказывать. Так бы понял инопланетянин. Посмотрите, сколько осуждающих деклараций в ООН было сделано. Идите в чат GPT, погуглите. Поджипетите. Ну и, соответственно, вы увидите. Так, ну ладно, люди, что у нас со временем? Как раз часик я отработал. Отработал с удовольствием. С вами общаюсь с большим удовольствием. Желаю вам всего наилучшего. Потому что здесь собрались нормальные, адекватные люди. Не все со мной согласны. Не все любят, когда я показываю, как гроб опускают в могилу. Ну, that's okay. That's okay. Life is life. Мирного вам неба. Пока.